вы говорите мили. Положить на мили с приборы.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе у нас одна тема. В рамках программы «Своя правда» спорим, выносим на голосование важные вопросы, а в финале программы подводим итоги этого голосования. Прежде чем заявить тему, давайте посмотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня сложно было, во всяком случае, в час и два часа назад. Серьезные пробки сохраняются, и Садовое кольцо, и Третье транспортное кольцо, не только традиционный для этого времени район Беговой, район Савеловской эстакады, но еще и Лужники, к примеру, на Третьем кольце и, к примеру, Лефортовский тоннель на Третьем кольце тоже, или перед Лефортовским тоннелем, вот тут довольно сложно сказать, внешне в районе шоссе энтузиастов. В целом 4 балла, 5 баллов обещают к 6 вечера, 6 к 7 вечера. И еще многокилометровая пробка от Можайки в сторону Волоколамки. Обращайте на это внимание, судя по пометкам, там дорожные работы. Пробка, ну, километров 10-15 как минимум. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Удвоение вознаграждения за классное руководство затронет более 565 тысяч педагогов. Первые выплаты уже в апреле, это заявление Голиковой. Еще Голикова: выплаты для медиков в небольших регионах затронут почти 290 тысяч сотрудников. Увеличение вычетов по налогам в два раза на детей заработает только со следующего года и охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. Все это высказывания Голиковой, которые в эти минуты приводят информационное агентство. Теперь наша тема. У нас сегодня экономическая тема. Владимир Путин оценил перспективы российской экономики обогнать японскую. России в ближайшие годы под силу обогнать Японию по паритету покупательной способности, однако для этого потребуется значительно изменить структуру национальной экономики. Цитирую заявление Путина по сообщению агентства Prime, и мы, собственно, поговорим об этом, потому что Россия по паритету покупательной способности обогнала Германию, и тут получается уже, что называется, широко пошла. Может быть, и Японию обгоним. Но, с другой стороны, история «догоним и перегоним», она ведь у нас такая довольно давняя. В свое время, в 1957 году еще Хрущев говорил, что мы должны догнать и перегнать Америку. Мало кто помнит, в чем мы должны были догнать и перегнать Америку: в мясе и молоке. Насколько я понимаю, тогда, в 57-м году, собирались это сделать. Сейчас мы отстаем, по-моему, в 4 раза. Понятно, что Россия не Советский Союз, но все-таки. Потом еще 25 лет назад была история, когда мы собирались догонять Португалию. Испанию и Португалию потом в качестве первого ориентира выбрали Португалию, но тогда речь шла не о покупательной способности, а по ВВП на душу населения. В чем разница, зачем вообще догонять? Вот все это мы будем говорить. Агван Микаэлян здесь в студии, член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Агван Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Федор Наумов здесь, управляющий партнер компании PFL. Федор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два голосования у нас должно быть в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», который мы сейчас запустим и начнем, собственно, обсуждение темы. Так, вот они. Да, есть. Российская экономика обогнала немецкую ВВП в паритете покупательной способности. Японская экономика совсем близко. Что, на ваш взгляд, будет дальше, спрашиваем мы у аудитории. Догоним и перегоним Японию. Первый вариант. Второй вариант. Германия нас догонит и перегонит. Третий вариант. Ничего не поменяется. Вот тут и будем на четвертом месте. Четвертый вариант. Не разбираюсь в этом. Второй вопрос. Как можно сравнивать с вашей точки зрения, спрашиваем мы аудиторию, экономики разных стран? По ВВП на душу населения. Вот как 25 лет назад собирать. Так правильнее. Нет, по ВВП по покупательной способности. Так правильнее. Второй вариант. Третий вариант. Нет, надо по реальным зарплатам и затратам граждан. Вот как-то взять и посчитать, и только тогда сравнивать. Нельзя вообще сравнивать экономики разных стран. В этом смысле четвертый вариант, пятый – не знаю. Запустили голосование, первые 130 человек уже даже проголосовали. Посмотрим, что получится через 50 минут. Итак, перспективы российской экономики обогнать японскую. Давайте с этого начнем. Агван Микаэлян, как вам?
Ну, я, честно говоря, не вкладываю вот такой смысл, как вы озвучили в преамбуле, значит, да, что у нас есть какая-то задача кого-то догнать и перегнать, но, на мой взгляд...
Подождите, если мы не ставим цели, мы не получаем результаты.
Я с вами согласен. Если бы она была озвучена как цель, да, здесь вопрос не то, чтобы кого-то перегнать, а расти, чтобы это сделать, во-первых, начнем с того, что мы должны расти с темпами выше, чем там 2-3% в год в течение там 3-4 лет, а при этом Япония обязательно должна расти темпами не больше, чем 1%. Тогда мы перегоним.
Я бы поставил задачу... Настолько серьезная должна быть разница?
Да. И, ну, иначе мы просто там сейчас разница составляет почти 5%, там, иначе, так сказать, мы никак это не перешагнем. И посему, если поставить задачу, что у нас, так сказать, ВВП наше должно вырасти на какую-то определенную величину, так сказать, там, ну, не знаю, там, допустим, на 8%, так сказать, да, в ближайшие там 3 года, да, вот. Я понимаю, это правильная задача, так сказать, да, можно об этом подумать. Кстати говоря, это маловато, по большому счету,
ну,
да,
если сказать, что вещи. В январе у нас 4,6 получается.
Ну, по одному месяцу судить никак нельзя, я считаю, что это не очень, так сказать, правильно. Ну, а по месяцу, возможно, там всякие, там бывают месяцы, когда рост будет вообще нулевой.
Но в прошлом году все-таки рост был быстрее, чем ожидалось, насколько я помню.
Абсолютно точно, но надо понимать, что у нас машиностроение в основном ВПК-шного комплекса работало, ну, грубо говоря, сверх нормы там в 2,5 раза. И поэтому это абсолютно ожидаемый результат. Удастся ли такие темпы удерживать дальше? Я полагаю, что да, удастся, даже если конфликт будет остановлен.
Агман Микаэлян, Федор Наумов.
Ну, смотрите, вот сразу вспоминается анекдот, помните, из советского? Я вот помню, дедушка все время рассказывал, и мы с ним вместе смеялись. Надеюсь, вы тоже посмеетесь. Задачи поставили обогнать, собственно, и перегнать Америку. Но опытные товарищи сказали, давайте догоним, перегонять не будем, иначе будут дырки на заднице видны. Да, вот, соответственно, иногда, ну, как бы вот я не хочу как бы высмеять, собственно, эту задачу кого-то обогнать, да. Всегда мы как бы страна, которая живет в мировой экономике. Мы с этой мировой экономикой конкурируем. Поэтому нам точно нужно себя как-то против них замерять.
Не с этой, а в этой экономике, я думаю.
В этой мировой есть, экономике, в частности, мы
конкурируем. Вы противоставляете мы и мир.
Ну, я имею в виду, что с другими экономиками по размеру ВВП, да, мы с ними конкурируем. На разных площадках, там, где-то вот вообще просто на линии соприкосновения боевой, да, где-то в экономике, там, в санкционном давлении и так далее. Мы конкурируем. Когда вы с кем-то конкурируете, вам правильно и себя, и других как-то замерять и сравнивать свою динамику, да? Ну, вот выбран в качестве меры в там, выступлении президента, выбран два было показателя, да? Первый показатель, собственно, ВВП по паритету покупательной способности. Вторым показателем был выбран, если я правильно услышал, ВВП на душу населения. Правда, не уточнялось, какой, собственно, по паритету покупательной способности на душу населения или номинальный, да? В номинальных курсах, там, рыночных. Собственно, это вот не уточнилось. Ну, неплохие показатели, они о чем-то говорят. То есть можно поговорить о чем, почему именно эти показатели выбраны, о чем они говорят. Ну и там цель, скажем, обогнать Японию, ну, наверное, нормальная. Ну, не цель, опять же,
правильно. Это реальная цель?
Ну, что вполне, поймите вот такую штуку. Значит, ВВП, ну вот мы часто обсуждаем, как что там произошло в прошлом году, что случится в следующем году. Экономика устроена, ну, на модельном уровне, вот если мы постараемся ее как-то в математику обратить, она устроена следующим образом. Есть некий уровень прироста ВВП, долгосрочный, средний, который обоснован тем, насколько много у нас людей, насколько их больше станет, насколько они в трудоспособном, нетрудоспособном возрасте будут, сколько часов они будут работать.
Ну, то есть абсолютно объективная
сколько
история.
Сколько мы станков построим, насколько мы увеличим производительность труда, то есть насколько мы наладим менеджмент, чтобы он использовал передовые практики и правильные ресурсы распределял.
Как изменится вот потребление.
Такие вот реальные вещи, которые меняют именно производственные мощности всей нашей экономики, да? И есть вот колебания вокруг этого тренда, вот есть какой-то тренд, он как-то идет, да, есть вокруг него циклические колебания, вызванные там шоками каких-нибудь на рынках сырья, чем угодно, да. Соответственно, мы часто как бы замыкаемся вот на эти циклические колебания, а на самом деле в этом вопросе кого-то на долгосроке обогнать, нужно фокусироваться вот именно на этом тренде. Каков у нас средний рост, который мы реально способны показывать из года в год в течение долгих лет.
То есть вы тоже говорите вот о том, что большой вопрос, выдержим ли мы эти темпы?
Ну, на самом деле, Японию, я думаю, что мы обгоним, и я даже предположу, почему. Потому что их демография хуже нашей демографии. То есть банально они гораздо старее, чем мы, и рожают меньше детей, чем мы рожаем. То есть, и если что-то они не поменяют в этой своей как бы практике, то просто мы их вот из-за демографического тренда рано или поздно обгоним.
А то, что наш обгон Германии и возможный обгон Японии в ближайшее время во многом связан с оборонно-промышленным комплексом, это не проблема?
Ну, я не думаю, что стоит вот прям вот на этом так вот фокусироваться, да. Смотрите, вот еще важно понимать, как все эти показатели меряются. Вот смотрите, вот что такое на самом деле ВВП? ВВП строго по определению – это товары и услуги, произведенные на территории страны для конечного потребления по рыночным ценам. Вот это ВВП, это вот что мы все вместе произвели для конечного потребления. Дальше мы себе спрашиваем, а давайте как бы попробуем сравниться. Вот в России оно должно измеряться в рублях. Мы произвели товары, имеют цену в рублях – в рублях. В Америке – в долларах, в Японии – в йенах. Да? Мы говорим, а давайте сравнимся. Есть один подход. Вы можете взять и умножить просто российское, ну, соответственно, поделить российское ВВП на курс и получить его, например, в японских йенах или в долларах, или в евро, да, и вот так сравниться по рыночному курсу. Метод по-своему хорош, на что-то он отвечает. Ну, например, если вы хотите как турист в другую страну поехать, это дает вам некое представление, если особенно вы поделите еще на количество людей, да, то дает вам представление, высокие там цены в этой стране или низкие, да. Соответственно, есть альтернативный метод. Вы можете сказать, слушайте, ну вот, например, стрижка в России и стрижка в США ничем друг от друга не отличаются, а в США, извините, она стоит в разы больше, чем у нас. Давайте наши все услуги, товары внутри России посчитаем по американским ценам. И вот это будет паритет покупательной способности. Почему сравнивается, когда хорошо сравнивать по паритету покупательной способности? Ну, с одной стороны, с точки зрения того, чтобы понять, а вообще как бы каков уровень жизни в стране, в объективном, не в денежном, а в объективном выражении. Вот если я сижу в России, никуда не выезжаю, вот, например, в Москве, в Питере, где угодно, да, и вот я каждый день вот потребляю то, что потребляю, вот как я против такого же американца в Америке, который сидит в Америке и никуда не выезжает, или против такого же японца, да? Это вот одно как бы сравнение, которое можно таким образом сделать, особенно если на душу населения поделить. Другое сравнение, которое можно сделать таким образом, это насколько мы способны, например, противостоять в конфликте другой стране. Потому что что такое противостояние в современном конфликте, да, даже в современном, да, это уметь производить пушки, танки и все остальное, да, все, что связано, покормить солдат, обогреть солдат, одеть солдат, да, и вот паритет покупательной способности, он на самом деле вот эту задачу тоже довольно неплохо решает. То есть он дает возможность померить. А как вот выглядит наша экономика, грубо, в более натуральных цифрах против экономики наших там ближайших, ну, недружественных стран, как мы сейчас их называем, да? И, наверное, с этой точки зрения неплохо, что мы обогнали Германию, которая нам противостоит, очевидно, в Европе, да, и традиционного нашего соперника на Дальнем Востоке
еще тоже раз, обогнали. Вот хорошо, что вы об этом заговорили, потому что люди в основной массе вряд ли понимают все эти разницы ВВП на душу населения, ВВП по покупательной способности и так далее. Вопрос простой. Начнем с вас, Агван Микаэлян. Вот в одном из списков Россия где-то на 60-м месте, в другом мы вот сейчас обсуждаем на 4-м, 5-м, может, 3-м в ближайшее время. Так вот, если мы обогнали Германию и вот-вот обгоним японцев, значит ли это, что мы с вами живем лучше, чем такие же немцы и японцы сейчас?
Никаким образом нет. ВВП даже в величине паритета покупательской способности, оно напрямую вообще никаким образом не связано с уровнем жизни, с уровнем потребления, никоим образом. Значит, вы можете производить электроэнергию, массу всего, так сказать, продавать, да, и так далее, но это может никаким образом, оно отразится на вашем ВВП, но никаким образом не отразится на уровне вашего потребления. Уровень жизни – это уровень потребления. Возможность...
Хорошо, сравнивать можно как-то жизнь простого немца, простого японца и простого россиянина? Среднего, так будем правильнее говорить, наверное.
Конечно, сказать, надо брать их доходы, надо брать... средние приведенные цены и понять, сколько он может потребить. Вот только так.
И это не имеет никакого отношения ко всем этим ВВП.
Идти путем ВВП совсем нехорошо. Даже идти путем дохода на душу населения или ВВП на душу населения тоже нельзя идти, потому что, ну, почему-то надо размазать на душу населения все ВВП, хотя человек потребляет, ну, условно говоря, весьма непропорционально то ВВП, которое в стране производится.
Просто с этим надо...
Непропорционально своему, своей производительности.
Ну, да. Можно помягче, да, скажу немножко? Немножко помягче скажу. ВВП, грубо говоря, это пирог, который ваша экономика за год произвела. ВВП на душу населения – это сколько пирога приходится в пересчете на каждого.
Да.
Дальше вопрос, как вы этот пирог захотите в обществе поделить? То есть... Размер пирога влияет на то, сколько каждому достанется.
Какую часть вашего кусочка
выдают
вам?
Этого пирога дадут, например, населению, да?
Ну,
какую
да.
часть не населению, да? Поэтому вот здесь вот есть как бы два измерения. Поэтому ВВП – это хороший способ сравнить размеры пирогов, которые страны производят.
А вот сравнить те кусочки или крупинки,
это более уже творческая задача.
Но она решена.
Она решается множеством людей разными методами, и эти разные методы дают разные ответы.
В оценке жизни надо использовать индекс человеческого развития, настаивает Александр 731. А дальше.
Это тоже вот способ. Лишь один из примеров
это того, тоже какой способ можно использовать. Так сказать, да, можно индекс человеческого развития. Да еще, кстати говоря, надеюсь, Александр, да, который написал это, понимает, что в этот индекс входит, сколько там параметров, как они измеряются, сказать, да, насколько они объективны. Какие подходы к измерению того или иного параметра. В общем, параметров существует огромное количество, чем можно помериться и сравниться. Значит, да, там можно сравниться с заработными
платами. Мы должны же понимать.
Одни товарищи считают индекс счастья. Индекс счастья считают по странам. И там, по-моему, Бутан много лет подряд. Там топ-1 или топ-2 страна.
Хотелось бы все-таки не циклиться на индексах счастья, а на чем-то более понятном и как-то связанном с доходами и расходами конкретного человека.
Ну, можно было бы взять средний доход, средний, да, вот.
А как взять средний расход?
Средний расход пока не надо брать, да, если сказать, на чем. Для начала можно было бы сравнить средний доход, так сказать, да, по паритету покупательской способности.
Это
вот
как?
Если это сделать, это наиболее приближенное, ну, как вот считается ВВП, точно так же можно посчитать и относительно среднего дохода. Правильнее брать, конечно, наверное, не средний доход, так сказать, да, там, а...
Вот видите, сколько нюансов возникает.
И там миллион нюансов,
средний которые... тоже величина плохая, потому что, грубо говоря, если у нас
вот
в
обществе поэтому...
Билл Гейтс и все остальные мы, то у нас очень высокое среднее.
Вот поэтому да? вы против того, что... Можно говорить о том, догоним мы или перегоним мы ту или иную страну, но это хоть что-то дает понять человеку. Да,
именно
средний,
так. Именно
да,
так.
По больнице.
Именно так.
И я вот в данном случае мы на четвертом, на 60-м месте, если мы будем пытаться сравнивать себя, жизнь здесь, в России, с жизнью в других
смотрите,
странах.
Если мы хотим понять, насколько мы мощная страна с точки зрения такого физического противостояния,
нас, да.
то ВВП по притету
это покупательского
способа хорошая мера.
Если по размеру хотите... пирога мы четвертые.
Да. Это мы как раз про пирог поняли.
Если вы хотите понять примерно, грубо, понятно, с допущениями, которые мы сказали.
Конечно.
Насколько мы как бы вот с точки зрения, насколько средний немец, средний русский, средний японец с друг другом сопоставляются, то ВВП... по паритету покупательной способности, поделенное на число людей, то есть на душу населения, другими словами, это довольно неплохая мера для первого взгляда на вопрос.
Опять же, я хочу только еще немножко смуту ввести, сказать, там, можно было бы посчитать расходы, потребление, да, но и это не даст окончательного ответа, потому что хочу тоже анекдот, значит, да, после
сегодня
того,
вечер
как...
анекдотов,
после
я
того,
понял.
Как это самое, Харламову предложили $1 миллион за переход в какой-то НХЛовский клуб, он сказал, вы знаете, я король с пятерочкой в кармане, да, у нас в Серебряном бару. Понимаете, сказать, как бы вопрос даже...
Это покупательной способности, примерно. Да. Ну,
вот, и примерно. Опять же, мы же помним, что в те времена рубль был дороже, чем доллар. Это же тоже известная история. Там не все верили этой цифре. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Илья 447 объясняет, почему мы живем хуже немцев. Удивительное объяснение, между прочим. Наша прибыль уходит олигархам, они уводят ее в Саудовскую Аравию, а простому народу достается мало. В Германии все достается работягам. Вот эта вторая половина очень неожиданно звучит, мне кажется.
Знаете, ну, как бы все общества устроены довольно несправедливо. Есть более справедливое общество, есть менее справедливое. Насколько Германия более справедливое общество, чем Россия, вопрос очень дискуссионный. Ну вот я некоторые... довольно продолжительное время регулярно погружался как раз в немецкое общество. Оно не является хорошим примером, к которому надо стремиться.
Ну, в принципе, когда человек говорит, что в пусть даже развитой капиталистической стране все идет простым работягам, это, как кажется, преувеличение даже на входе.
Преувеличение.
Ну да. Какая Германия или Япония, как сравнивать опять, зарплата низкоквалифицированных рабочих там 170 тысяч. Она начинается от этого уровня, утверждает 859-й, а у нас 30 тысяч, нам до них как до неба. Ну, то есть, понимаете, где-то мы рядом, а где-то у нас вот...
если мы вот этот рабочий из Японии и рабочий из России, например, выехали и поехали в Таиланд, да, на отдых, то вот тогда их зарплаты напрямую сопоставимы, да, потому что они приехали в одну и ту же страну, потребляют одни и те же товары, у одного много денег, у другого мало.
Да, у них одни и те же траты, да.
Когда внутри страны появляются нюансы, включается вот этот паритет
покупательной способности. Да, мы покупаем, так сказать, что-то там за рубь, а они покупают что-то то же самое за 100 рублей. И у него там вроде как 80 раз зарплаты больше, а цена чего-то 100 раз больше. Так он лучше живет или хуже? И все.
И тут главный...
вопрос разбивается о конкретный товар.
Пусть
а если возьмем другой товар, обратная ситуация, а потом еще товары сами произвели,
привезли. Ну, в среднее это всегда можно.
Нет, это очень сложная задача. Еще раз. И будет миллион показателей. И зависит от того, какой показатель и как вы считаете... То есть
кто-то берет 500 тысяч показателей, одна цифра,
совершенно верно.
А по миллиону совсем другая.
Грубо говоря, идеальное сравнение будет какое? Вот найти похожих людей на вас в другой стране и внимательно изучить, вот похожих по социальному статусу, по профессии, по нагрузке временной, которая...
Вы отрицаете понятие «средний россиянин».
Я думаю, что как бы оно не удовлетворит никого из тех, кто это услышит.
Да, да. То же самое, как и средний
вот
немец.
Вот в таком раскладе, когда человек говорит, у меня 30 тысяч, а у японца на такой же работе 170. Вот он вот на самом деле...
При том, что наверняка зарплату немца он преувеличивает, а свою слегка преуменьшает. Ну
да, если бы он получал зарплату в Германии, да, а тратил здесь, это была бы идеальная ситуация. Ну, давайте сказать, там какой-нибудь... Вот сейчас есть возможность дистанционной работы. Вот вы работаете, там, не знаю, там, каким-нибудь айтишником, да, получаете западную зарплату, живете здесь, налоги платите здесь. У вас будет явно преимущество. Хотя с теми айтишниками, которые... С таким же, как вы, который живет и работает там. Ну, могу миллион примеров
привести. Я вам как раз пример могу привести.
Давайте. Значит,
у меня еще до СВО, понятно, что был немножко в другом месте курс. Да. У меня был один товарищ, он русский, он уехал в Германию, и там основал свою компанию, и удалось ему эту компанию высадить существенных размеров. Он говорит, слушай, а можешь мне разработчиков порекомендовать? Я бы их к себе принял. Я говорю, ну, у меня есть пару друзей, которые, наверное, с удовольствием бы к тебе переехали. Он говорит, ну, давай посчитаем. И он стал считать и понял, что хорошо, если эти разработчики на него из России поработают, а вот переезжать лучше не надо. Потому что это примерно то же самое будет, что нанять этого человека в Германии.
Еще один поворот. Сергей говорит, в Японии мы же все равно, ну, мы будем давайте, сравнивать, никуда не денешься.
Давайте,
да. В Японии много десятков лет нет инфляции, только дефляция. А у нас как же сравнивать? То есть как мы можем быть лучше Японии, если там нет инфляции, а у нас она такая, какая есть?
Ну, у них и зарплаты тоже не растут. То есть инфляция – это такая штука.
Ой, сейчас вам все напишут, что и у нас тоже не растут зарплаты.
Ну, как это спорный вопрос, потому что это можно проверить совершенно. У нас точно растут, конечно, недостаточно, конечно, все недовольны. Полагаю, что здесь присутствующие в этой студии тоже немножко недовольны ростом своих зарплат и доходов. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что у них они реально не растут. Ну, правда, у них дефляция есть, она невысокая. И хочу вам сказать, что с точки зрения экономического роста дефляция – это не самый хороший стимулятор роста. Наоборот, дестимулятор, если уж называть с экономической точки зрения. Поэтому перспективы Японии в этом смысле не являются хорошими. Умеренная инфляция – это стимулятор роста. Умеренная.
Но, возвращаясь...
Сразу приведу пример.
Давайте. Значит, да, там... Минута до новостей у нас есть.
Китай. Да. Замечательно. Любимый всеми Китай по паритету покупательской способности.
Который, кстати, обогнал
Соединенные
Штаты Америки.
Да.
Нет, который, кстати, в отличие от Советского Союза, обогнал их по мясу.
Да. Итак, много лет, примерно 28 лет подряд, у них были двузначные цифры роста. Значит, да, и примерно чуть меньше, чем двузначно, так сказать, там 7-8-9% инфляция. То есть при инфляции 7-8% Китай имел 20 лет подряд двузначный рост. Вопросы есть?
Вопросов пока нет, но они будут во второй части программы, это я вам гарантирую. Агван Микаэлян, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Федор Наумов, управляющий партнер компании PFL Advisors. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, что вы думаете по поводу всех этих измерений одних с другими, как можно сравнивать экономики разных стран и что будет дальше, теперь, когда российская экономика в паритете покупательной способности немецкую обогнала и собирается обогнать японскую. Догоним и перегоним? Или нас догонит и перегонит Германия опять? В общем, голосования продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Четверг, 14 марта, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем перспективы российской экономики обогнать японскую. Надо ли кого-то обгонять, надо ли к этому стремиться, а главное, где мы, собственно, в этих всех мировых экономических рейтингах, как кто мы живем. Агван Микаэлян здесь с нами сегодня, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» и управляющий партнер компании PFL Федор Наумов. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. Коротко напомню о том, какие пробки в Москве, а пробки сегодня порядочные. Нам обещали 5 баллов в 6 вечера. Но вы не поверите, уже 6 баллов. Еще 6 вечера нет, уже 6-бальные пробки. По прогнозам, более чем 6-бальных пробок не обещали, но тут, судя по всему, надо будет смотреть на прогнозы. По прогнозам, напомню, такие 6-бальные пробки должны быть еще в 6 и в 7 вечера. Сейчас половина 6-го, должно быть только 5 баллов. Красного очень много, прежде всего это Садовое кольцо, почти все красное, много бордового цвета. На западе все третье транспортное кольцо бордового или красного цвета. И напомню еще раз, по многокилометровой пробке не каждый день такое бывает. Внутренний МКАД от Можайки в сторону Волоколамки. До Строгина, по сути, это пробка. Теперь два голосования в телеграм-канале. Собственно, мы спрашиваем вас, как сравнивать, с кем сравнивать, ну и так далее. И главное, мы пытаемся понять, вот вы когда слышите, мы обогнали Германию, и вот-вот догоним японскую экономику. А как вам кажется, а что будет дальше? Мы догоним и перегоним Японию? Германия нас догонит и перегонит? Ничего не поменяется? Или вы просто в ответ на этот вопрос говорите, я в этом не разбираюсь? И второй вопрос, как можно сравнивать экономики разных стран? Но об этом мы как раз с Агваном Микаэляном и Федором Наумовым сейчас поговорим подробнее. Потому что в первой части программы, по-моему, Федор Наумов говорил о том, что есть какая-то такая система, формула, чтобы правильно, более-менее правильно посчитать и сравнить. Простой россиянин живет как простой житель такой-то страны. Люди говорят, расскажите, кто рядом с нами в этом списке?
Ну, смотрите, я, к сожалению, по этой формуле сам не считал, и я поясню, почему не считал.
Ну, то есть, наверное, такого списка
нет. Я считал для себя. Вот смотрите, моя рекомендация была какова. Вот вы занимаетесь чем-то, вот вы в какой-то социальной группе находитесь, ну, не знаю, вы учитель, не знаю, рабочий на заводе.
Нет, это слишком сложно,
и вы ищете таких же людей. Ну, давайте я вам просто вот скажу, вот есть вот тот самый ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ориентир, вот так, как стартовая точка, с которой, ну, мне кажется, что можно начинать эту дискуссию, да, вот на душу населения, то есть мы взяли пирог, поделили, сколько на нас в среднем должно было бы прийтись в этом пироге, да, где мы? Мы, ну, там есть версия по МВФ, есть версия по Мировому банку. Давайте вот на любой из них остановимся, примерно то же самое будет. Мы примерно на 55-м месте. У нас 35 тысяч долларов по паритету покупательной способности. Это вот это такая... Не нужно думать, что это 35 тысяч долларов
бумажками. То есть это не тот паритет, в котором мы,
да,
там
это на четвертом месте. Это не 35 тысяч долларов бумажками, которыми можно вот где-то потратить. Да? Это,
то есть кассы, где выдают, столько нет.
Это вот с коррекцией на то, что наш ВВП нужно в цены Америки пересчитать. Как бы. То есть это вот такая...
То паритет есть, вот та цифра, по которой мы на четвертом месте, да, поделили на 47 миллионов человек.
Да. Это 35 тысяч долларов на человека. Кто рядом с нами? Вот смотрите, следующий после нас, то есть выше нас, это Малайзия,
Ну, то есть это тот самый список, в котором мы собирались догонять Португалию?
Ну, наверное, да. Это вот Греция рядом с нами, Латвия, Румыния. Я пропускаю совсем маленькие страны.
Ну, и Португалия, да, где-то перед нами.
Чуть ниже нас Болгария, Казахстан чуть ниже нас, да, Чили довольно существенно уже ниже нас, ну, и там Уругвай, Коста-Рика, Аргентина, вот Сербия, вот они все как бы ниже нас по этой методике.
Ну, а то есть в Сербии даже хуже получается. Агван Микаэлян, вот это похожий список?
Ну, в каком-то смысле похоже, так сказать, понимаете? Вот Турция, там, допустим, Малайзия, Филиппины, так сказать, да, вот понятные для нас, так сказать, экономики. Но при этом, если сравнить структуру нашей... Да-да-да-да, Турция, так сказать, ну, там в Турции, простите, живет худо-бедно 90 миллионов человек. Это приличная страна по количеству людей, значит. А Малайзия, по-моему, он больше нас, и Филиппины больше нас.
Нет, Малайзия точно не больше нас, но
сравнимо. Сопоставимо.
Да, знаете, на миллионов 40-45, может быть, максимум. Я вот
сейчас проверю. Ну, сейчас вопрос не в этом, да?
Но пожалуйста, экономика сейчас... тоже там, да. Там тоже есть сырьевой сектор, да. Довольно существенный.
Вопрос в том, что... С Малайзией нет, мы ошибаемся. 34 миллиона.
Ну, вот я говорил, что где-то вот... Я думал, что 40, я думал, да. Что 40, но да. На самом деле...
Ситуация в том, что, так сказать, структура экономики у вот этих наших стран, как у тех стран, которые мы сейчас перечислили, несколько разная, да. Россия при всем при том, что, так сказать, у нас достаточно средненький уровень жизни, и мы четвертые, так сказать, в мире по паритету покупательской способности ВВП, имеет практически все те ключевые... 4 из 5 стратегических вот, уровней передела России присутствует. У всех остальных стран этого нету. Это накладывает на них определенные, как бы, дает им больше возможностей, потому что они не должны тратить, так сказать, такой объем на исследования, так сказать, на R&D, так называемые, значит, да, вот, и ну, прочее.
И территории
военное,
там
военное производство у нас у всех разное. Сырьевой сектор абсолютно разный. Турция в этом смысле сырье почти все завозит, значит, да, я имею сейчас энергетическое сырье, так сказать. Остальные страны у них по-разному. Вот что-то завозит, что-то вывозит. Поэтому вот так вот абсолютно выбрать страну, которая похожа на нас, это вообще нереально. Давайте вот на этом согласимся, что ну, то есть, второй такой страны, в общем-то, нет.
Это но тоже хороший...
с точки зрения примерного среднего уровня жизни, я считаю, что Турция, Малайзия, значит, я бы не стал сравнивать хоть цифры похожи с Литвой, потому что, ну, уже больно маленькая страна, ну, там, ну нельзя сравнивать.
Ну, хорошо, сказать, с Португалией да. Можно. Португалия, кстати, 41-й в этом списке, да. Мы 55-й, у нас 35 да. Тысяч, ну, там... у них 45, ну, то есть они да. Довольно существенно выше.
Они живут лучше, то есть, грубо говоря.
То есть в вот, этом вот смысле, если да. 40-е и 55-е, да. Вот это уже... А собирались мы их догнать, между прочим.
Ну, наверное.
7-3-7-3-94-8. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, в Москве. Ну вот после того, как я получил пинок или плевок, называемый пенсии, я стал считать. И считаю, что вот показатель пенсии – это один из самых объективных индикаторов вообще государства.
Почему?
Вот в Польше я недавно, в Польше, например, 77 тысяч. Но вот я не в этом. Я с наиболее сравнимая с нами страна – Канада. Я очень долго сидел в интернете, лазил, все там. Ну, буквально чуть ли не научное исследование провел. Так вот, тамошние пенсионеры живут 4-5 раз лучше наших. Это,
а как
это
вы определяете? Только... Подождите, а как вот вы определяете?
Я очень много, это долго. Я очень много лазил, говорю, несколько дней я сидел чуть не там, вот, все выходные просидел. Я до сих пор работаю, пенсионер, уже 6 лет работаю после пенсии. Вот, так что еще я понял, что жизнь не измеряется одним вот только рублем. Тут же много показателей. Образование, уровень жизни, разрыв имущественный, социальный комфорт, преступность. Вот все это такое. Поэтому просто тупо догнать по материальному какому-то, значит, производству, это даже ничто и вообще ничто не отобразит. Вот я и не отобразит. Поэтому я говорю...
Ну хорошо, канадские пенсионеры живут радикально лучше российских пенсионеров. Ну вот это тоже история. Откуда это все берется? Мы ведь довольно часто, когда начинаем сравнивать страны, первым делом сталкиваемся вот с этим утверждением. У нас слишком маленькие пенсии.
Коллеги, ну, начнем с того, что пенсия – это производная...
От зарплат.
Средней зарплаты по стране, да, при этом, сказать, еще производная еще от другого параметра, соотношение работающих и неработающих, так сказать, ну и...
То есть у нас слишком много неработающих?
Нет.
У нас с работающими проблемы?
Нет. У нас работающих на самом деле не очень много, значит, да, на мой взгляд, значит, то есть у нас демография и ситуация не самая лучшая, да, но и не самая худшая, да, вот в этом надо тоже согласиться, потому что, допустим, у нас лучше, чем в той же самой Японии, этот вопрос мы уже, по-моему, поднимали. Поэтому, вот, знаете, как бы уровень жизни определять только пенсией нельзя, потому что, так сказать...
Слушайте, до этого ты хотя бы как-то можешь сам, а вот на пенсии уже вынужден существовать на эти деньги.
Я с вами соглашусь и не соглашусь одновременно, значит, да, потому что у нас в стране большинство пенсионеров имеют землю, значит, что нельзя сказать про Канаду. Давайте сказать, раз Канаду взяли, давайте Канаду посмотрим. Этого сказать нельзя. И это, вообще-то говоря, высокая ценность. Да, наша земля здесь у нас ничего не стоит, так сказать. Земля в Канаде стоит колоссальных денег. Если сравнить, у нас... Пенсионер – это латифундист по сравнению с канадским пенсионером. При этом имеет маленькую зарплату, сказать, и при этом мы что-то...
Фазенда, я все пытался вспомнить это слово, да. Да-да-да, у каждого есть своя фазенда.
Фазенда и... Надо всегда выбирать параметры, с чем сравнивать. Да,
с точки говорит, зрения потребления.
Погрузился. А как только... Он, кстати говоря, несколько вещей правильных сказал, что, так сказать, надо уровень образования, уровень, так сказать, достатка, там еще много-много чего вещей, нет, как посмотреть.
Никто не требует идеальной картины. Но, смотрите, сейчас кто... Да, нет, точно, Федор Наумов, вы про индекс счастья вспоминали, да? Россия опустилась, радикально опустилась в индексе счастья. Один из наших слушателей напоминает, что она сейчас на 80-й строчке. В прошлом году при этом по индексу счастья мы были на 60-м месте, а самые счастливые государства Финляндия, Дания и Исландия. Опубликован несколько дней назад буквально в юбилейном докладе ООН вот этот вот репорт. Ну, подождите, это что, как за 22-й год?
Не очень понятно. Там может быть очень большой лаг. Может быть очень большой лаг по сбору данных, обработке их. Поэтому не удивляйтесь.
Ну, хорошо. Как но... только происходит что-то, так сказать, какой-то конфуз в стране, да, индекс счастья, он может качнуться, так сказать, на десятки мест, влево-вправо. Это вообще настолько субъективный показатель, определяется методом опроса, там, определенных лиц,
так сказать. Да нет, ну, вообще, в принципе, такая объективная история под названием счастье, как кажется, не существует.
Ни один... Ни, вы счастливый... никогда не найдете двух человек, которые дадут сейчас... одно и то же определение счастья.
При этом... Он счастливый вот прямо сейчас, а через минуту он уже несчастный. Да, про канадских пенсионеров, что вы скажете?
Да, смотрите, ну, во-первых, это как раз пример того, что я более-менее предлагал как бы для сравнения. Каждый сам себе находит аналога в другой стране, но только действительно полноценно анализирует, сколько этот человек получает там, от государства или сам зарабатывает.
Ну, найти двух одинаковых в разных...
Более-менее. Где живет, сколько тратит, в магазине, ну, вот человек, все за деньги или со скидкой. Вот делает полноценное сравнение. Тогда вот он, кстати, на свой вопрос, насколько я был бы богаче или беднее, если бы жил не в России, а в
Канаде, учитывая, сколько транспорт в Канаде стоит, интересно, а пенсионеры канадские имеют бесплатный проезд?
Знаете, грубо
проезд?
Говоря, вот если бы канадский пенсионер, когда вот ему на карточку капает его пенсия, в этот момент он... бах, и телепортом перемещается в Москву. Идет в московский магазин, здесь закупается и телепортируется обратно в Канаду. И потом идет в клинику в Канаде лечиться. А когда ему платить надо, он телепортируется и в Москве платит, да? Вот тогда канадец реально в разы богаче, чем наш. Но вот как бы я не утверждаю, я не делал это сравнение для пенсионера. Я не знаю, лучше ли канадский пенсионер реально живет или российский. Наверное, лучше все-таки, они более богатая страна, да? Но насколько, во сколько раз, не знаю. Надо это кропотливо анализировать.
Как Россия в индексе счастья-то, оказывается, перемещается. Значит, 21-й год 60-е место, 22-й 80-е место, 23-й 70-е место. Вот как.
Ну, более-менее соответствует ВВП на душу населения. Ну, более-менее.
Ну, кстати, да. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот президент сказал, что мы должны работать над структурой экономики. И назвал, что надо делать. Прежде всего, производительность труда повысить, увеличить инновационное начало экономики и подготовить кадры. Обозначил. Вот 2 года назад уже президент говорил, что у нас растут зарплаты, а производительность труда не растет. Говорил. 3 года прошло с того, как стратегию национальной безопасности утвердили, а там все написано. Как делать, что надо сделать, чтобы успешно провести структурную трансформацию экономики, в том числе...
То есть в стратегии написано в деталях?
Да, сформировать самостоятельную финансовую банковскую систему, развивать инновационную деятельность, повысить стратегическое управление экономикой, повысить эффективность регулирования цен в государстве и повысить производительность труда, тоже написано, путем таким-то модернизации.
Ну, то есть осталось только это сделать.
И, да, и вот что, интересно узнать, а что радикально изменилось, что за 6 лет мы Японию догоним? Ну, если в инновационном развитии мы до 5%...
Подождите, а как мы тогда Германию обогнали?
Ну, вот Германию-то обогнали, она еще догонит нас и перегонит.
А, понятно. Вот видите, тут уже заранее ответ понятен. Есть ответы?
Ну, смотрите, вот давайте так на эту проблему посмотрим. Вот что нужно, чтобы наше ВВП именно вот по паритету покупательной способности или в номинальных долларах или в рублях росло из года в год высоким темпом? Для этого нужно что? Чтобы нас становилось больше. У нас было больше трудовых рук. Да. Это первое необходимое. Для этого мы должны для начала больше людей рожать. Во вторую очередь, ну или тоже и в первую, подольше жить в продуктивном возрасте. То есть физкультурой заниматься, быть здоровыми людьми. Да?
Ну, потом для больше этого, для того, чтобы работать.
Второе. Но я имею в виду, чтобы дольше прожить и, соответственно, дольше проживаем, мы можем больше работать. Больше работать. Да. Лучше, как помните, говорил герой, собственно, фильма известного, что работать до такого состояния, чтобы от напряжения мы были вынуждены вставлять себе золотые зубы. Помните, Калина Красная, да, вот, собственно, вот, дальше больше работать все вместе, да, потом эффективнее работать, это вообще очень большой комплексный вопрос, это значит, что мы должны себя вооружить максимально современными средствами производства, какие-то мы можем достать, какие-то из-за санкций мы достать не можем, да, потом нужно, чтобы нами руководили очень мудрые люди, понимающие, что такое эффективность, правильно нас направляли, правильно понимали,
кто вот же нас... Сергей Алексеевич говорит, это, уже это, написали умные
это,
люди.
Это очень комплексная и сложная задача. Смотрите, у нее есть периоды в истории любой страны, когда эти задачи решаются проще. Вот смотрите, например, Китай там, 30 лет назад. Почему они так сильно выросли? Ну, много причин. Но есть очень важные причины, которые вот просто вот из природы и физики следуют, да? Их... Они были очень молодым населением, у них была очень высокая рождаемость, под 6 детей на семью. И вот эта вот огромная лавина людей повзрослела, стала трудоспособной, это сразу увеличило экономику. То есть это были дети, которые не доедали, а тут они стали трудоспособные люди, которые работают.
Сейчас вы неожиданно объяснение рывку Китая предлагаете.
Смотрите, то есть, значит, во-первых, у них появилось много рабочих рук. Соответственно, это первое. Второй момент, они жили в деревнях. С низкой производительностью труда, то есть там плугом копали, мотыгой копали землю, да, в деревнях они заменили мотыги на более-менее современные как бы комбайны, это освободило большое количество людей, они переместились в города, и в городах стали рабочими, которые по умолчанию более производительны, просто по самой сути работы, чем живущие секунду. В городе.
То есть значит, вы тоже них... против того, чтобы вот из городов люди возвращались в деревни...
То это, мне кажется, больше такой социологический, чем экономический вопрос, да, или даже там душевного здоровья. Вот, но смотрите, то есть у них было два большущих попутных ветра. У них было очень много молодых людей, которые из детей превращались в работников. То есть это сразу давало толчок большущей экономике. И вторая большая вещь, которая у них была, это они жили в деревнях, переместились в города.
Так, подождите, у нас перспектив-то тогда нет.
В России эти же процессы происходили лет на 50 раньше. Вот. Мы тоже бурно росли. Теперь мы все дошли до состояния, когда мы все живем в городах. У нас плохая демография, у всех вокруг нас. Ну, то есть там страны типа Индонезии. Вот Индонезия всех нас обгонит в ближайшие там 10 лет.
Да, это известно.
Она и Германию, и Японию обгонит, и Россию обгонит, да. И, собственно, будет где-то вместе с Индией как бы над нами находиться. Вот. По паритету покупательной способности, по ВВП на всех, не на душу, да. То есть, соответственно, вот эти вот простые способы вырасти, они в прошлом у многих из нас, да.
То есть сейчас так не работает.
Сейчас приходится вот выдумывать сложности. То есть приходится думать, а вот что такое инновационное это развитие. И это все гораздо более сложный путь. И мало кто в мире как бы им эффективно научился ходить.
Ну, только как раз хотел сказать,
но есть хотя бы рецепты. Соединенные Штаты, Корея, как бы, да, там, научились ходить этим путем. Вот нужно изучать их опыт и понимать, можем ли мы в сегодняшних реалиях его скопировать или нет. Но, к сожалению, быстро расти нам просто тяжело в силу вот этих вот условно природных причин.
Подождите, но вот. Когда вы это говорите сейчас, я попрошу вас, вы уже вызвались сказать, что все работает. Так вот, хорошая отговорка, пишет 123-й. То есть то, что вы объясните. У вас низкие доходы, потому что вы мало или непроизводительно работаете, сами виноваты, мы ни при чем.
А я разве так сказал?
Не было такого.
Я не говорил, я сказал, что это один из факторов. Может быть, и мы с вами действительно мало работаем. Может быть. А может быть, нами плохо управляют. А может быть, нам дают плохое оружие труда.
Нет. Да? Вроде это как получается, работаем-то плохо. Вот. Другой вопрос, по какой причине. Ладно, Агван Микаэлян, какие варианты?
Я просто вот эту вот мысль хотел чуть-чуть развить. Смотрите, вообще-то говоря, развитие производительности имеет смысл, когда вы с кем-то конкурируете.
Так. Да?
Китай в силу вот тех причин, которые сказал коллега, значит, да, много очень дешевой рабочей силы, да, стал мировым центром дешевого труда. Миллиард человек.
Ну, сначала на они его нарожали.
На тот момент, совершенно верно, да. Сначала было, ну, то есть... Они нарожали, наступил момент, когда эти люди вышли, так сказать, там, на рынок, ну, условно, на рынок труда, и из миллиарда человек, так сказать, там, 400 миллионов абсолютно дешевейшей рабочей силы. И совершенно спокойно они переманили на себя эти производства. Любое производство, которое к ним пришло, то есть... я, конечно, согласен и с приведенным примером село, так сказать, город, да, там в городе
действительно... Но они как раз приехали в город, и там стали участниками мировой экономики.
Пришли мировые технологии туда, и эти копеечные ресурсы начали использовать.
Николай говорит, если бы в них не вложились... Ничего бы не получилось.
Они бы все равно выросли, просто не так круто, как выросли с тем,
конечно, что вложились. Абсолютно
продолжаем.
Точно. Абсолютно точно. И производительность растет, когда вкладываются деньги. Во-первых, надо эти инновации кем-то делать, да? А инновации делаются, когда вы с кем-то соревнуетесь. Понимаете? Когда у вас есть какие-то цели. Да, бывает иногда люди вкладывают деньги во что-то новое из-за спортивного интереса, но это очень дорогое удовольствие, и чаще всего это делается для того, чтобы в будущем получить преимущество. Понимаете? Вот и все. Для того, чтобы нам увеличить на сегодняшнем уровне
нашу... Так, перегнать Японию, мы же возвращаемся к тому, с чего начали.
Производительность труда мы должны иметь. А конкуренцию у нас по объективным причинам конкуренция сейчас ограничена. Надо сказать, мы пытаемся самим себе обеспечить силу санкций и так далее. Сказать, не будем туда сейчас вдаваться.
Ну, то есть нормальной конкуренции не будет.
Да. С другой стороны, там, в тех областях, где у нас конкуренции есть, да, есть и колоссальный рост. Ну, посмотрите еще раз, сказать, на наше военное производство. За 2 года, так сказать, очень много чего поменялось.
Нет,
это же было создано, развито производство промышленности. И производительность труда там уже другая.
Где заказчик и исполнитель одни и те же. Понятно, что это работает.
Конкуренция такая специфическая. Она, скорее, на поле
здесь
боя.
Здесь как раз система, которая жестко работает.
Конкуренция на поле боя заставляет нас меняться. Если бы у нас было абсолютное преимущество, не создали бы мы новых заводов по дронам, не меняли бы, сказать, новые системы высокоточного оружия. Этого всего не произошло бы, поверьте.
Это приказы, скажут вам.
Приказы. Они появились из-за того, что была конкуренция на поле боя.
Хорошо, но есть хорошие примеры, менее спорные. Там наш IT, например, да, вот все,
ну
что
да,
мы в интернете, в финтехе
первое,
делаем.
Что приходит на ум, да. Но смотрите, тут еще одно про конкуренцию и про преимущество. Есть мнение, пишет 526-й, что в России сейчас дешевле рабочая сила, чем в Китае.
Так и есть.
Сейчас уже так, да.
В среднем так и есть.
И сейчас Китай, прошу прощения, что я вас перебил, и сейчас Китай... по среднему возрасту очень серьезно подрос. У Китая начались серьезнейшие проблемы.
Ну, там же с пенсиями это вообще проблема,
кстати. Нет, просто там становится молодых людей все меньше. Много лет, так сказать, одна семья, один ребенок. Они сейчас сделали второй ребенок, по-моему, разрешили.
По-моему, уже третий совсем недавно.
Да, но смотрите, на самом деле бума, да, вообще-то демографического там нет, потому что люди привыкли иметь одного ребенка. Не вызвало это никакого бума, а количество пенсионеров и уже таких людей не в силе растет колоссальными темпами.
Понятно,
количество...
также целое поколение сразу же.
Знаете, у них вот Китай очень интересный. Вот я рассказал про их историю до сегодняшнего момента.
Минута,
да?
У нас
соответственно, что будет происходить дальше в Китае, это очень интересно. Нам на них надо очень внимательно смотреть. Они, может быть, даже немножко нас опередят сейчас. У них очень плохая демография. У них рождаемость на женщину 1. У нас 1,4.
Да,
то есть мы сильно круче. И по прогнозу ООН, с которым китайцы не особо спорят, их будет к 2100 году, вместо сейчас 1,4 миллиарда, их будет 500 миллионов человек. Представляете, какое там произойдет сокращение числа людей? Они будут примерно как США по населению. Ну, США будет где-то 400, они будут 500. То есть они приблизятся друг к другу по населению.
Мне кажется, так вряд ли будет.
Но что-то это среднее. Из-за того, что мало рожают, стареют. И сейчас вот у нас это в 2010 году началось. Мы в 2010 году прошли пик по числу людей в трудоспособном возрасте. Они проходят это вот прям вот только-только прошли. И вот сейчас мы будем видеть, как они будут жить,
сокращающейся демографией. Они нас обгонят в этой истории, вы полагаете?
Ну, то есть вот мы теряем по 0,5% примерно трудоспособных людей в год. То есть они там умирают, стареют.
162-й, мы должны заканчивать. 162-й, то, что вы уже нам рассказывали в качестве анекдота, Федор Наумов, как финал нашей беседы, России нельзя перегонять. обнять Германию и Японию, иначе они увидят наш голый зад, пишет 162-й. У нас было два вопроса, напомню. Мы спросили людей, что будет дальше? Догоним, перегоним Японию, Германия нас догонит, ничего не поменяется, и я в этом не разбираюсь. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Догоним и перегоним, или нас догонят и перегонят?
Нас догонят и перегонят. Мы очень негативное общество, да.
Фёдор Наумов, Агван Микаэлян.
Я оптимист.
Нет, но это, догоним, это, перегоним. Нет, это не мой прогноз. Вы спросили, что проголосовали,
что люди,
да.
Я
вы думаю... думаете, что и люди такие? Да. Догоним и перегоним Японию 46%, 25% ничего не поменяется, 20% не разбираюсь в этом, 9% Германия нас догонит и перегонит. Как можно сравнивать экономики разных стран? По ВВП на душу населения, по покупательной способности, по реальным зарплатам нельзя сравнивать, и не знаю. Самый популярный ответ.
По зарплатам, наверное.
По зарплатам и затратам 44%, 21% по покупательной способности на душу населения, 15% нельзя сравнивать, 10% не знаю. Агван Микаэлян, Фёдор Наумов, благодарю вас. Спасибо.